Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынуто сразу 5 портретов, и сзади них обнажился, явственно проступил лозунг «Партия, ум, честь и совесть эпохи», примолкли даже железнодорожники. В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода 42-го года горят 3-метровые буквы «Наша цель — коммунизм». Ну, такая учителька долго в поселке ВПВРЗ не продержится. Домой ее воротят или куда еще отвезут. В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк ВПВРЗ, само собой и нечистые велись. Да, все здешнего рода и производства. Пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. И мали они тут девок. И однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу. Убегла физкультурница. Среди ВПВРЗшников верховодом был Артем Камыло. Со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми ходкими ногами. Людочка сколь не пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта». Ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизя оказались, что липкие рожки из вокзальной столовой. Сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку. Так они, слипшиеся, неразъемные, лежали. Да не затем приходил Артемка Мыло в дом Гавриловны, чтобы усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами, расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями. Потом стала бить по хватким рукам, но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула ВПВРЗшного атамана стрижущей машинкой. Да так неловко, что из Артемкиной потлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека. Он завлюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами, и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман Мыло всей ВПВРЗшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать. Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась. Ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк ВПВРЗ в любой час, в любое время года, с войской улыбкой, отвечая на приветствие, шуточки и свист шпаны, да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы. Один раз атаман Мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загорожен крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру. И в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосами, как попало, одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи, любовь, а то...» В загоне зверинцы и люди вели себя по-звериному. Какая-то черная и красная от косметики девка схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала средь площадки. «Ой, нахал! Ой, живоглот! Что делать? Темноты не дождется! Терпеж у тебя есть?» «Нет у него терпежу!» — прохрипел с круга мужик, не мужик, парень, не парень. «Спали ее, детушка, принародно лиши невинности!» Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, в проволоке, за решеткой мотали друг друга, висли один на другом, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла. Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана мыло, если нападут, чтоб заступился. Но мыло измылился в этой бурлящей серой пене. Да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтобы наглядно было. Сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов бузины являлись четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицы летающую, бьющуюся в решетке особь, может, девку, может, парня. В вечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя, сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась. «Ады! Фашисты, сиксоты, педерасты! Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов, и педерастов, сейчас!» Торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросала во след жертве чуть присмиревшее стадо. Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона. Все не теряла надежды, что атаман мыло выскользнет из тьмы, и она за ним и за его шайкой хоть в отдалении дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый подищий школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать Влад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахмаленной постельки. Она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща танцора, но он натренированный, видать, не отпускался, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виднелся. «Ну, чё ты, давай дружить, кроха!» Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла. «Ужас, ужас! Вот, будешь знать, как шляться, где попало!» Запела Гавриловна, когда Людочка, по укоренившейся уже привычке, рассказала ей про все свои молодые развлечения. Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря о дитяти, что ежели постоялка сдаст на мастера, определиться с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня. Не одна же шпана живет на свете. Или путного вдовца. Есть у нее один на примете. Пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный. А года не кирпичи, чтобы их рядом складывать, да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, женской ж молодости и ладность, жизни утешению да радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так хозяином считался, содержал дома и худобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельно изгодится и поселит их у себя, на кого ей бабылки-то дом спокидать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят, ноги-то вон они совсем ходить перестают. А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение. Пошоркают с мужчин об женщину, женщина об мужчину, разгорячатся, и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталось. Все мои танцы в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были. Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, и считала, что ей очень повезло иметь такого наставника и старшего друга. Не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии, сказывают, вон чего делается. Садом, разврат и условия плохие. Воды часто не бывает. На газовую плиту и на стиральную машину очереди. Захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают. Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила. И не в тягость ей было содержать в полной санитарной чистоте дом, а в удовольствии. Зато если замуж Бог даст, выйдет... Все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет. Не досыпала, правда, Людочка. Голову иногда кружила, и кровь носом шла. Но она ваткой нос заткнет, полежит на спине, и все в порядке. Не цаца какая, чтоб по больницам шляться. Да и носик у нее маленький, аккуратненький. Из него и крови-то вытекает всего ничего. Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый человек по прозванию Стрекач. Более о нем и сообщить нечего. Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкозадого жука, летающего по древесной рухляди, и что-то там, и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в ПВРЗшном поселке урожденного стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающие порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные. Порочный. С раннего детства задроченный. Он в раннем же детстве занялся разбоем. В школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шансовый инструмент, вроде резинок, шариковых ручек, значков. Особенно настойчиво добывал жвачку, любую, но в блескучей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы, стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было. Малое население поселка приносило ему, как хану дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе стрекач совершил и первое преступление. В драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — 3 года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растаптывал скарб, рвал постели, мочился в банке с крупой и мукой. Если была охота, оправлялся среди избы, рисовал черепы и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже и стоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, и излаживали и записку ласковую. «Миленький гость, пей, ешь, отдыхай, только ради Бога ничего не поджигай». В благословенных добычливых местах стрекач прожировал почти всю зиму. Но в конце концов его все же взяли, и 3 условных года обратились в 3 года тюремных. С тех пор обретался герой поселка ВПВРЗ в исправительно-трудовых лагерях, время от времени пребывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск. Здешняя шпана гужом тогда ходила за стрекачом, набиралась ума разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ощипывал свою команду то в картишке, то в петельку, то в наперсток с нею играй. Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка ВПВРЗ. В тот летний вечер стрекач свободный отдел сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине плахи. Рукава красной с ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках загорелых до запястья, изброжденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки. Модерновые электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях, в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи, на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкой зернице цепочки, излаженной под золото. Нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии, одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, где-то недавно занятый, то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали фрак из бурьяна и, ощипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом мыло, ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву женскими грудями, есть могучие, внушающие трепет изречения. «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера наливайка». Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток другой и передавал ее услужливым корешкам. «Бабу бы, бабу хочу!» Тоскливо баловался словами стрекач и время от времени скроготал зубами так, будто не порченные зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот комешника. И, сжигаемый неуемной страстью, он крошил каменья аж дым из рота. Парни таращились на такого редкостного человека и успокаивали его. «Будет тебе, баба, будет, не психуй. Вот массы из танцев повалит, мы тебе цыпушек наймам, сколько захочешь, только вино все не выпивай». «Шето вино, шето гроши, шето жизнь!» Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатал голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он. и понимаешь, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод. Парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время. «А вот и хорошим девочкам идет он, чего-то нам несет», — встряхнулся стрекач.